Всем привет! С вами Паша и Два Славы. Все на своих местах, как обычно. Это
неправда. Неправда.
Нет? Ага, ты в Москве уже, да?
Я в Москве теперь, да.
Че, ты поделишься с слушателями, как ты здесь оказался, или это еще не разглашается?
Можно в следующем.
Окей.
Это уже разглашено раз.
Нет, ну слава богу.
Все интимные подробности.
Да, Слава в Москве, но еще никто не знает почему. Тогда Паша и Слава из Москвы, а другой Слава Хельсинки, Ирландия. А, нет.
Нет, так, я в Ирландии.
Оттуда Ирландия, да.
Да,
ну,
да.
Я сказал Хельсинки, Ирландия, чтобы точно не ошибиться. Как ты понял.
Здесь должна быть шутка, что Слава бы обновил свое местоположение в профайле в Твиттере, но его залочили.
Да, у нас со Славой на самом деле бодро обоих залочили в Твиттере. Это значит, что этот выпуск, по крайней мере, в моем Твиттере анонсирован не будет.
О, ну, зато, моем тоже.
Зато у нас теперь есть нарядная страничка подкаста в Фейсбуке, где, конечно, автоматически публикуются все наши выпуски. Спасибо Эле за то, что она оформила наш подкастик. Мне нравится.
Спасибо.
Получилось, да. Тепло и лапово, с моей точки зрения.
Но в Твиттере анонс мы можем сделать, потому что у нас, по сути, георедунданси, да? Типа, если забанили тех, кто в России, то тут в Ирландии меня не забанили. Я вчера писал твит, и все нормально. Так что я смогу анонснуть.
Да, ну вот, Слава. Окей. Сначала отвечаем на вопросы слушателей. Спасибо, что у нас появились слушатели, которые задают вопросы. Пользователь GitHub'а с никнеймом Марго Стар спросил про то, чего мы ожидаем на интервью от джуниоров, или там, я не знаю, от стажеров, неважно, от людей без enterprise опыта разработки. Типа вот к тебе приходит человек и хочет говорить, что я хочу у тебя работать. Что я должен уметь для этого? Я думаю, тут у каждого участника подкаста есть свой ответ, если есть какой-нибудь. Давайте, наверное, я, как поднявший тему, отвечу первым. Я ожидаю примерно следующего. Если ко мне приходит человек, у которого нет опыта enterprise разработки, я ожидаю, что он подготовился к интервью. То есть он знает, о чем его спросят. Его спросят про всякие алгоритмы, структуры данных и другие ненужные штуки. Я не знаю, он знает базовые коллекции, он знает, если это разработка под Android, тогда он знает, что такое Activity, чем оно отличается от фрагмента, что такое intent и все такое. Вот. И, в общем, это человек, который реально сел, я не знаю, за учебник и выучил оттуда хотя бы базовые штуки. И об этих базовых штуках я, наверное, готов говорить час примерно. Я готов помогать на интервью, там, где человек будет путаться. И я буду, конечно, ожидать, что прямо на интервью же он и проявит некоторую обучаемость. То есть, когда я ему что-то объяснил, он сможет взять и эту концепцию перенести на какую-нибудь другую штуку. Я не знаю, вот я объяснил, как считается сложность получения произвольного элемента в линк-листе. А после этого спрашиваю, а вот как посчитать теперь сложность получения произвольного элемента в array-листе? Я ожидаю, что он это поймет и скажет, и расскажет примерно. Что думаете про мой подход? Все молчат. Слава Симушин, ты вот
наверное,
как это?
Наверное, у тебя, Паша, самый правильный подход, потому что, я так понимаю, у тебя ты уже и собеседовал дофига людей, и нанимал, и за ними там приглядывал, и воспитывал, если можно так выразиться.
Но это, к сожалению, не говорит о том, что я прав. Ну, в смысле, я действительно знаю, у меня самый высокий NPS. Знаете, что такое NPS, да?
Нет.
NPS – это Net Promotion Score. Это насколько ты нравишься, ну, насколько тебя готовы рекомендовать другим людям. Обычно это меряют всякие, я не знаю, магазины, типа ты купил что-то на Озоне, после этого Озон у тебя спрашивает, а вот оцени там по шкале от 1 до 10, насколько ты готов рекомендовать Озон своим друзьям.
Понятно. Тебя что, да? Насколько ты готов рекомендовать Пашу Финкельштейна?
Да, да, да.
А как ты это считал?
Это не я считал, это считал Ламода.
Ага.
Вот, мне просто дали готовый результат, что вот у тебя самый высокий NPS. То есть я больше всего нравлюсь собеседуемым как собеседующий.
Самый высокий среди кого? Работников Ламоды.
Да.
Ну, нет, подожди, это собеседующиеся. Ну, то есть это опрашивали собеседующихся в Ламоду, а не сотрудников Ламоды.
Да, вот, это да, но значит... среди NPS, среди сотрудников. То есть у них есть 10 сотрудников, кто проводит интервью.
Только, наверное, не всех сотрудников Ламоды, потому что это никого не интересует, а имеется в виду тех Ламоды, ну, то есть техническое подразделение.
Кто проводит интервью.
Ну, это круто. Всегда. Кто проводит интервью в IT-части Ламоды.
Так.
Это прикольно, это хороший показатель, но, к сожалению, у него есть проблема... Ну, то есть это значит, что я нравлюсь людям, но это не значит, что я провожу классные, полезные интервью, реально, там, я не знаю, выявляющие сильные и слабые стороны. То есть мне как бы есть чем похвастаться, я умею проводить интервью так, чтобы людей не тошнило.
Но на самом деле вот, свои 5 копеек в эту тему я недавно смотрел статейки разные про джунов и смотрел темы и их там диалоги на тему того, как войти и так далее. И смотрел также вакансии, которые сейчас висят. И очень часто, например, требуются джуны, и у них там опыт Spring, Kubernetes, Git. Ну, то есть, по сути, требования как там к такому матерому медлу, но при этом... То есть в технологиях и фреймворках. То есть сейчас, я не знаю почему, но никто не требует, как бы, типа, базиса, а потом уже фреймворк. То есть сейчас все ищут Spring-программистов или Kubernetes-программистов.
Ну это очень звучит... логично.
Ну...
Я, кстати, чувствую разницу. На самом деле, вот в Ламоде разведены понятия стажер и джуниор. Джуниор это в Ламоде это человек, типа, с минимальным, но опытом enterprise разработки. То есть он уже что-то на каком-нибудь языке разрабатывал в продакшн. Стажер – это человек, у которого, типа, институтские, ну, институт за плечами, или, я не знаю, или он для себя что-то ковырял. И логично от стажера требовать знания базиса, а от джуниора знать конкретных технологий. Потому что вот ты с чем-то работал, мы у тебя вот это вот и покупаем. Да, мы понимаем, что тебя нужно будет дальше учить, и мы понимаем, что... Я, кстати, понимаю, что я очень долго не знал никакую теорию, а был... чисто практиком. То есть я знал Git задолго до того, как узнал, ну вот у нас был там пару выпусков назад подкаст, в котором мы немножко обсудили про кишки Git'а, и где я даже видюшки выложил с объяснением того, как Git работает на низком уровне со всякими хэш-суммами и всем таким. Вот.
Могу рассказать, как... Да, говори.
Вот. Аналогично про Java, ну, то есть, как бы, я стал писать на Java задолго до того, как понял, я не знаю, что-то про паттерны проектирования, кто как
на Java. Ну, это логично, ты... C++. Да, я когда ты джуниор, ты не можешь этого знать, да. Ну, я могу рассказать мой опыт, как я получил работу джуна.
Давай.
Я писал в универе какие-то там работки небольшие. И после этого работал еще в какой-то компании. Она прям тоже там чистая Java была. Угу. И я пришел в компанию ТТК. Угу. И рассказал, что я знаю Java. Вот я могу там коллекции сортировать, все дела делать. И он говорит, ну, это все хорошо, ты молодец, ты все знаешь, мы тебя поспрашивали. Но вот тебе тестовое задание, напиши, пожалуйста, на Jetty, да, напиши на Jetty, пожалуйста, сервлет, который, то есть там имплементирую get, post и так далее на сервлетах, и сохраняй данные, какие-то, не помню, данные. И, ну, по сути, там сторож какой-то в памяти и сохраняй туда информацию про какие-то процессы. Я не помню уже конкретно. Ну, соответственно, я такой, окей, пришел дома и начал гуглить, что такое Jetty, что такое сервлеты, как писать на сервлетах. Ну, и то есть они мне дали на это неделю, я не помню, или около того. То есть, получается, у тебя есть время, чтобы там с нуля... понять и разобраться с этим. И как бы в этом и проверяется, насколько ты вообще можешь и хочешь разбираться с новым материалом, учить, потому что в IT, как бы, это, как мне кажется, одно из ключевых качеств.
А сколько у тебя времени ушло на это домашнее задание?
Да я не помню, но немного.
Неделя, две, месяц, я не знаю.
Не, в смысле, там был срок, там был фиксированный срок. В неделю, насколько я помню.
Ага. Ну вот я просто думаю о том, что вообще-то, ну то есть как бы если работа очень нужна, то, наверное, у тебя нету другого выбора, кроме как сделать это домашнее задание. А так-то, ну вообще говоря, делать длинное домашнее задание, мне кажется, и давать даже длинное домашнее задание, достаточно спорная идея.
Подожди, какое длинное домашнее задание? По сути, там было типа один endpoint, там, ну, два, get, post. Угу. И все. Ну, то есть, и сохраняй. Там никаких валидаций нету. Ну, вообще ничего нету. То есть, просто сохраняй. Естественно, я там наделал дофига ошибок, потому что сейчас смотря и так далее. Но как бы идею о том, что ты сможешь что-то освоить новое, ты доказываешь. Угу. И, соответственно, они смотрят на то, какой примерный код ты пишешь и так далее. Даже, ну, даже будучи джуниором.
Это крутой путь, когда это понятный подход, он мне, наверное, тоже нравится, кроме тех случаев, когда у человека уже есть работа просто в другой отрасли. Ну, то есть, типа, ты себе можешь это позволить, когда ты в институте учишься.
Я тоже работал в это время, когда я выполнял это тестовое задание.
Да, я не очень понимаю, как ты успевал, честно говоря.
Ну, в смысле, ты приходишь вечером и делаешь задание.
По вечерам.
Ну да, тут как бы вопрос мотивации. Ну, то есть, если ты не хочешь получить эту работу, ну как бы окей. Потому что, насколько я понимаю, сейчас очень большой процент джунов, которые хотят войти. И им нужно доказывать, что как бы они готовы там приложить какие-то усилия. Сейчас есть, я знаю, на рынке там в России большой, он очень перегрет, и не хватает спецов, там, сеньоров, и мидлы и выше. Ну, медлы и выше.
Моды я могу сказать, что мы достаточно быстро набираем регуляров, а сеньоров мы набираем сравнительно долго.
Ну вот, и получается, что как бы ниже медлов все там достаточно такая есть конкуренция. Сеньоры уже как бы сложно.
Там там тоже конкуренция, но на самом деле очень большая. Она просто по-другому выглядит. Там мало кандидатов, и при этом они тоже не все хороши.
Да.
То есть, как. Да. Давай так. Те кандидаты, которые по-настоящему сеньоры, это вот люди, ну, которых я лично могу высоко оценить. Может быть, они так-то и не сеньоры, а может, они наоборот вообще супер принципалы. Но это люди, которых я могу оценить как сеньоров. Mm-hmm. Вот. Они обычно стоят уже очень дорого. И не у любой компании есть возможность их купить, особенно купить столько, сколько надо. При этом я продолжаю думать, что большинство компаний еще не готовы нанимать джуниоров.
По поводу джуниоров тоже еще одна. Насколько я знаю, сейчас в Райфе, в Ламоде вроде бы тоже, ну в Тиньке это вроде бы давно уже было, о том, что открываются школы, куда и в Сбере еще есть. Просто толпы людей девочки. Заходят. Толпы людей заходят, пытаются на какие-то специализации учиться, сдавать экзамены, делать лабораторки и прочие вещи. И после, например, огромного потока, там, не знаю, 45 человек, туда проходит там 5 человек и получают офферы на джуниоров. То есть компании, по сути, учат под себя джуниоров, ну, как трейни, не знаю, как трейни. Трейни. Учат под себя трейни, и получается, на выходе они имеют джунов, которые знают примерно то, что им нужно, и знают то, что им нужно в так, как им нужно. Ну, то есть, ну, если у тебя есть спецы, которые рассказывают, как надо писать, то джуниор у тебя будет так дальше писать и так далее. То это как бы очень неплохая практика, насколько я понимаю. То есть, если бы я давал совет, как там пойти войти, то вот эти вот все курсы, и это прям очень хорошо. Потому что я знаю, в Майле, в Бауманке есть технопарки и так далее. Но при этом, для того, чтобы туда попасть, нужно тебе сдать как раз вот какую-то минимальную подготовку, там алгоритмы и еще что-то. Не помню,
что. Я еще хочу сказать, что есть очень много штук, типа Java Rush, Java Job, я не знаю, еще сколько-то, в которых ты учишься, ты платишь сколько-то денег, учишься, а потом получаешь гарантированную стажировку. И вообще говоря, ребята, выпускники Java Rush и Java Job, на удивление, неплохи. То есть, как бы, это реально, ну, там, условно, в моем случае, это Spring-разработчики. Они, конечно,
Паш, не знают ничего. Паш, тебе деньги занесли за рекламу?
К сожалению, нет. Но, жалко. Помнишь, ко мне приходила ВДСина, но они как-то исчезли?
Да.
Вот, то есть, как бы, я, правда, был готов с ними попробовать договориться, мне было интересно, но вот нет. Так вот, есть ребята, которые на выходе, правда, Spring-разработчики без понимания основ, зато с пониманием базовых паттернов, и, я не знаю, они умеют пользоваться гитом, они умеют писать нормальный по стилю, как минимум, код, они понимают, чем отличают, что такое transactional, и вообще, что такое транзакция, они понимают, на какие слои нужно делить приложение, и это очень много. Очень много даже на фоне людей, которые приходят ко мне собеседоваться с большим опытом люди.
Тогда вопрос, вот, например, у меня. Смотри, я некоторое время назад когда-то там ходил на собеседование, и мы общались с людьми, и я не очень-то там хорошо знал JDBC и прочие вещи, и Hibernate, и так далее. И когда меня собеседовали, я говорю, вот сейчас я разбираюсь в JDBC, там активно смотрю, и все дела. Он говорит, да, понятно. Но он говорит, ну лучше смотри на Hibernate. И в этот момент я сказал, как бы, у меня есть понимание, что нужно сначала выучить основы, как работает JDBC и как это вообще все под капотом работает, а потом уже лезть в какой-нибудь Hibernate и смотреть уже как это верхние уровни абстракции. Потому что с моей точки зрения начинается абстракции и потом уже идти вглубь. Это как-то не... Во-первых, ты не понимаешь, для чего это сделано. Какие-то проблемы решает. Когда им нужно пользоваться, когда не нужно пользоваться и так далее. Ну, как бы ты там... ты как обезьянка, знаешь, и все.
Я сейчас, будучи старым, может быть, с тобой частично согласен. Но, вообще-то говоря, я когда-то начал учить работу с базами данных как раз Hibernate, и вон, Слава Симушин знает, что к тому моменту, когда я пришел в, как его, восход, Hibernate я знал вполне неплохо, ну, а JDBC я, наверное, и SQL я и до сих пор знаю неплохо, но посредственно. Я всегда вижу, куда мне можно развивать свое знание Hibernate. Ой, свое знание SQL. С Hibernate нет этой проблемы. Ты даешь человеку абстракцию, и он некоторое время может работать, не думая. А потом какой-нибудь сеньор уже скажет, чувак, у тебя здесь N+1, и все такое. Ну, то есть, увидит неоптимальности. Более того, я вот недавно разговаривал с главой департамента автоматизации бизнес-процессов, это в котором я работаю, и он сказал, что, а что, у нас в PHP-шной части почти все команды пользуются только ORM-кой и никогда не пишут native SQL. Потому что у них перформанс – это не проблема. Как бы затыки в другом месте, а не в перформансе.
Ну, там, как бы, понимаешь, что когда ты пишешь... Даже вот я скидывал, который с оптимистик-локами в чатик наш, простой код. Ну, как бы там простой код. Ты если на ревью, ты особо можешь и пропустить, но при этом у тебя N+1 вылезает вообще вот на раз.
Ну, оно вылезает, вопрос в том, аффектит ли это твой бизнес и тебя. То есть, может быть, всех все устраивает. Это очень важный нюанс, что иногда о неоптимальностях можно не думать. То есть, иногда это норм, что у тебя что-то работает не очень хорошо. Понимаешь, о чем я говорю?
Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но как бы...
Перфекционизм тебе мешает, да?
Нет, не перфекционизм. Просто зачем, типа, ну как бы зачем писать плохо, если можно писать нормально?
Потому что Hibernate выучить проще, чем SQL. Okay. Как тебе такое? Его выучить... Нет, давай так. Выучить Hibernate так, чтобы на нем делать простые штуки, проще, чем SQL. А очень, очень многие проекты никогда не вылезают за рамки простых штук, и для очень многих проектов эти самые N плюс 1 не являются проблемой.
Да, вот с этим я согласен, потому что большая часть из проектов, которые, насколько я вот слышал, видел и так далее, кроме каких-нибудь, там, не знаю, наверное, одноклассников и так далее, это проекты, которые никогда не упираются в производительность практически.
Ну вот, мы упираемся в производительность, мы очень упираемся в производительность. Ну, то есть я на очередной раз... Да, мы очень-очень упираемся в производительность базы данных. У нас огромная база данных, это проблема. А понятно, почему она у нас...
Не, я понял, да. Но у нас такая же была проблема, и начали его разносить на микросервисы, и сделали и в три раза хуже, и в общем...
Ну, да. Мы до сих пор не уверены в том, что мы хотим разносить на микросервисы, и точно не в ближайшее время, но в общем... Ну, проблема с перформансом, это вот... Причем не проблема с перформансом кода... Проблемы с перформансом базы данных – это наша жизнь. Это то, из-за чего у нас куплена поддержка Postgres. Мы умеем все анализировать планы запросов, но никто из нас не умеет оптимизировать запросы настолько хорошо, насколько правда нужно.
А у вас есть DBA-специалисты?
И еще у нас куплена поддержка Postgres. У нас мы платим Data Egret, у нас с ними есть чатик. И они нам помогают со всем, с чем мы сами не можем справиться.
В ТНС, насколько я помню, был специалист как раз, и к нему можно было в любой момент подойти, и он бы тебе рассказал какую-то постгрессовую магию и оптимизировать все запросы и трекал.
Ну, надо понимать, я его очень хорошо помню, он был хорош до тех пор, пока не ушел, но ушел он на что-то более интересное и про Oracle, насколько я помню. Но тут надо понимать, что ребята реально в очень плотном контакте с Postgres, они читают, ну, Data Egret известные, Космит Демьянский, это основатель Data Egret. Вот, они, у них крутые очень доклады есть про Postgres и про оптимизацию Postgres. Еще Максима Багука, может быть, знаешь. Не слышал. Ну, в общем, есть такой чувак. У него есть шикарный доклад. Ну, точнее, даже скорее за видео на Ютубе, на самом деле, которое называется, как же, учим слона танцевать рок-н-ролл. Про то, как делать сложные штуки, типа пагинации на Postgres эффективными. Ну, то есть, потому что лимит офсет это очень долго и плохо работает. Есть подходы лучше, и он хорошо рассказывает, как. Так вот, да, сам бы я никогда не сообразил. И у меня лично есть пример, когда запрос, который мне казался хорошим, консультанты взяли и улучшили на наших данных в 30 раз производительность. В 30 раз. Ну, то есть, как бы, понятно, что никакой Postgres... Ну, в смысле, ни о каком Hibernate в таких местах речь не идет. У нас есть Hibernate, но Hibernate у нас там, где... Либо мало данных, либо никаких сложных запросов. И причем я все равно предпочитаю писать SQL, потому что это немножко оптимальнее и больше контроля. И у нас даже был холиварчик по этому поводу, писать ли SQL или не писать SQL. Не договорились, кстати. Ну да, мы ушли от темы. С моей точки зрения, начинать учить с Hibernate, если это востребованная технология, нормально, мне так кажется. Ну, то есть вообще надо посмотреть, какие технологии востребованы на рынке, и, может быть, их-то как раз и надо учить и забыть про весь нижний слой. Но это не универсальный совет, потому что может оказаться, что есть фирмы, которым, наоборот, важно, чтобы ты... Это, кстати, например, Яндекс. Яндекс готов же брать джуниоров.
Yeah.
Но им нужно, чтобы ты знал вообще другое.
Им не нужен твой технический этап. Да, я согласен. Вот с моей стороны совет... кардинально противоположный. Надо учиться, начиная с основ, JDBC и прочие вещи, приходить на интервью и говорить, что да, я не знаю Hibernate, но я могу вам сейчас рассказать все, что я знаю про JDBC, и я понимаю, как это работает, но при этом я готов там посвятить время и потратить ваши деньги, и вечером еще даже посидеть самостоятельно и разобраться в Hibernate.
Ну вот мой совет. А это продается?
Да, мне кажется, это продается. Ну, я бы это купил. Ну, то есть, если бы ко мне пришел бы сейчас Джун, там, человек и так далее, за и сказал бы, что я знаю GDBC, мы бы с ним поговорили, он все понимал, и после этого он бы сказал, что да, я готов выучить там, и разобраться с хибернетом, как бы вообще не вопрос.
Ну вот.
Ну, то есть, вон книжка Persistence, Java Persistence in Hibernate.
With
она вроде называется. Да, Action, Manning in Action.
Подожди, это ты путаешь. Это разные книги. Есть Java Persistence with Hibernate, которую я всем рекомендую для изучения.
Да, да, вот это.
Есть,
вот, да.
Есть Hibernate in Action, которая мне не очень нравится, например.
Да, вот. Но сейчас Java Persistence in Hibernate. И вторая это Влад Мишеля.
Влад Михалкия, который... High Performance Java Persistence with Hibernate. Да. И это самая крутая книжка, потому что в ней наконец-то рассказано не только про Hibernate. То есть там, там показано, какие проблемы ты сам не сможешь нормально решить без Hibernate. А еще там показано, что не надо совать Hibernate всюду.
Да.
Есть много вещей, которые лучше решать без Hibernate, чем с ним.
В общем, если вы джуниор или вы только пришли в компанию, не тяните время и попросите, либо скупите сами эти две книжки, потому что они спасут и вам, и вашей компании много денег и усилий.
Да, книжки доступны, и они хорошие. Ну, то есть, как, наверное, в итоге они, наверное, обе вместе будут стоить, наверное, сотню евро.
Ну да, где-то так. Но это того стоит.
Кстати говоря, я хочу порекламировать издательство Manning, которые позвали меня некоторое время назад ревьюить книжку, ну, точнее, ревьюить оглавление книги, и подарили мне за это, за то, что я отревьюил Functional Programming in Kotlin. Мне очень понравилось оглавление и описание глав. К сожалению, там весь контент пока не написан, поэтому есть только оглавление. Вот, и подарили мне за то, что я поревьюил любую книгу или видеокурс на мой выбор. Я взял видеокурс Grokking Deep Learning или Grokking Machine Learning, не помню. И начинается очень хорошо. Я еще не досмотрел, но началось очень хорошо.
Good. Слава, ты что скажешь?
Про новичков все еще, да, вещаем?
Ну да. Ну и про Hibernate там и
вот про если вы будете покупать.
Что сначала надо? Нет, что сначала.
Я сейчас быстро скажу, что если вы хотите покупать в Manning, учитывая, что и я, и Паша, у нас постоянно там подписка от них приходит, то у них довольно часто идут скидки с продажи 40-50%. Поэтому вы можете просто либо подождать, либо мне или Паше сказать, и мы вам, когда появится купон в течение там чуть ли не каждый месяц. Вот недавно, буквально на днях на этой неделе было 50%. Чтобы сэкономить, можно вместо $40 заплатить 20, как я, например, сделал с одной книжкой, просто подождать. Так что имейте в виду, есть такой хак. Да, Паш, тебе же тоже приходит?
Наверное, но я не особо слежу, честно
Они
говоря.
Они часто делают распродажи всякие, поэтому...
У меня часто бывают раскрытки.
...за $20.
Но, как я уже сказал, мне легче, честно. Мне сравнительно часто приходят просьбы что-нибудь поревьюить. А мне у них не так много книжек пока что. Так что я пока что ревьюю и получаю те книжки, которые мне у них хочется бесплатно. Ну,
это
да,
ты.
Я понимаю.
Да, я тоже в свое время ревьювил и тоже получил книжку, ее не стал читать даже, купил и не читал. А, недавно купил уже за свой счет, но я ее купил как раз подождав 50% скидки, или 40-50. Ну, в общем, если вы хотите сэкономить, а что, между прочим, $20 это 1500 рублей, насколько понимаю, лучше в ресторан сходить. Так что вот имейте в виду, лайфхак. Новичкам я тут немножко альтернативно вижу, потому что у меня другой путь в IT, поэтому я сажу свою колокольню.
$20 это
как вы знаете, 49 рублей. Про алгоритмы я сильно не буду морочиться. Про, честно говоря, даже, наверное, знания, не то чтобы сильно буду морочиться. Я скорее буду пытаться найти в человеке упорство, желание, и надо как-то понять, что это IT, это его. Это сложно, но вот пытаться, типа, вот, чтобы у человека горели глаза, чтобы ему хотелось, чтобы нравилось. Потому что не проблема научить его почти всему, если он хочет и может учиться. То есть нужно, чтобы это... Ну, бывает так, что человек как бы еще решает, вот особенно новички, наверное, и ты думаешь, блин, вот мы в него инвестируем время, да, и главное время более старших товарищей. деньги, а он не то что выхлоп, он еще на себя соберет на себя, как черная материя, энергию, а потом не выхлоп, и уйдет еще потом, скажет, знаете, программирование не мое. Вот хочется, чтобы пришел человек, типа, и да, лучше у него, вот, чтобы он прям говорил, я прям программированием, ну, в идеале у него, получается, должно быть, он хотеть любить программировать еще с института. Когда я попал в институт, у нас был чувак, который уже до института несколько лет писал игры на Delphi. Вот примерно плюс-минус такие люди, которые очень хотят и давно уже что-нибудь делают для себя. И, наверное, по этому плане GitHub как раз для меня был бы очень важным показателем. Любая open-source активность, если она есть, вот как раз, а как еще понять, что человек не просто учит, чтобы деньги зарабатывать, но ему просто это его, вот ему нравится. Ну вот если есть GitHub с какой-нибудь долгой историей, если у него есть патчи какие-нибудь в проекты, если у него есть даже просто баг-репорты. Например, когда я устраивался на первую свою работу, вообще официальную, тестировщиком, я как раз скажу, знаете, у меня в Alt Linux было открытых там 40, что ли, багов. Ну, учитывая, что я шел на тестировщика, типа, окей, вообще пошло. Ну, вот такое что-нибудь.
Так, а теперь у меня вопрос.
Да, и еще про обучаемость. Давай.
Напомните. Запомни, что ты еще хотел сказать, просто чтобы мы до конца рассказали. Ты сказал, что это человек должен там любить гореть и так далее, а не зарабатывать деньги в IT. Но как бы любая работа — это про зарабатывание денег, в том числе. Я не знаю, ну, у всех по-разному в проценте интересности зарабатывать денег, но как бы это все равно про зарабатывание денег, и в этом ничего нет плохого.
Согласен. Я могу пояснить. Дело в том, что если исходить с точки зрения, что у каждого человека есть какое-то, ну, типа, не то что призвание, но то, что, от чего его прет. Это вот тот самый вопрос, когда вы говорят, задайте себе, если у вас было бы много денег, вы могли бы не работать, что бы вы делали? Вот я много раз его задаю, и я все равно бы сидел и программировал. Вот в чем дело. И вот я хотел бы найти таких людей, которыми деньги... Мне тоже нужны деньги. Я люблю деньги, и ради них постоянно рвусь, я что-то делаю, хочу там, не знаю, подписался зачем-то на какой-то фрилансинг.ру недавно на заказы по 500 рублей. Не знаю зачем.
Серьезно?
Да, серьезно. Наверное, надо отписаться. Просто смотрю, что там заказывают. Но я теперь понял, что, учитывая, что все по 500 рублей, похоже, я уже могу для своего сайта заказывать, потому что с такими ценами заработать не получится. А вот, может быть, мне не надо ничего делать. Лучше платить дешевле будет. Вот. Хочется найти людей, которые... Это их профессия. То есть она совпадает. А деньги – это уже... Да, деньги, естественно, нужны. В смысле, я не против денег. Но вот если человек пришел случайно сюда, а потом ему дадут в другом месте больше денег, и окажется, что, например, какая-то соседняя не просто в деньгах, но еще и просто вот ему это более интересно. Ну, допустим, он оказался музыкантом. И он такой, знаете, меня мама вот заставляла быть программистом, а сам-то я всегда на гитаре тринкал. И вот что-то я сейчас у вас поработал, знаете, но я понял, что нет, уж лучше я пойду играть в баре с мужиками. Ну, вот что? То есть, конечно, он тоже учится в своей жизни, но неохота, чтобы он учился, например, на нашей компании.
Ну, ты помнишь мою историю, да, где я вышел на работу, я хотел на эту работу, я был саппорт, ну, типа, специалист техподдержки, саппорт-инженер, другими словами, и меня через 3 месяца уволили с словами, что IT – это не твое. Поэтому вот я вот сейчас не очень понимаю, умеют ли люди определять, что IT – это чье-то.
Ну, вот на самом деле... Тоже непонятно по поводу... А вот ты сказал, что там, ты хочешь, чтобы он был в IT. Но и для тебя есть ли разница, если человек уйдет из твоей компании, потому что он решил, что он все-таки, там, не знаю, любит на гитаре играть и пойдет в бар, либо он уйдет в другую компанию, потому что там интереснее проект?
Или это разница, по сути... Я просто риски пытаюсь уменьшить. Понимаешь? Просто если вот шанс, что с новичком, он, может, через полгода вообще уйдет. Это я примерно по своему open-source проекту смотрю. Вроде как все хотят учить там Java, хотят что-нибудь делать. Вроде у них как есть время, уж не знаю. Может, они просто время потом исчезают у них. Но они потом сливаются. И вот я не против вкладывать в новичка в своем проекте, вот в MyStamps. Я готов на него время тратить, по сути, да? Хотя сейчас уже... Ну, просто когда через меня прошло как минимум 15 человек, и они... Вот только один смог более-менее в течение полугода-года хоть что-то сделать, какие-то pull-реквесты, я его в change-log даже смог добавить. Остальные делали 2 коммита максимум с большим количеством ревью и просто исчезали, по сути. И вот со временем не хочется тратить на это время. Я понимаю, что, конечно, шанс надо давать, но у меня тоже время не резиновое, не бесконечное. И вот вопрос уменьшить риск. Уменьшить риск, типа.
Люди просто не понимают, сколько они пробуют, они говорят и хотят, что они считают, что у них есть время, но они не умеют оценить, сколько сил у них это потребует. первые коммиты, особенно с таким ревьюером, как ты, это очень тяжело.
Ну, может быть, их это отсеивает. Но зато
конечно,
потом проще становится.
Так и есть.
Вот. А второе я достаю из стэша. Это то, что...
Из стэка.
Стэш. Я все правильно, да. Стэш это... Типа кладезь какой-то, что-то типа такой, сундук.
В гите же.
Гит стэш поп, да, я про это. Это про, как сказать, такую критику, знаете, принимать. К сожалению, из-за того, что я очень жестко ревьюлю, как раз вот эта критика, это вот какой-то странный барьер, который нужно принимать. В общем, как-то вот быть готовым к тому, что, не знаю, я боюсь, что здесь может оказаться, как иногда мне кажется, что это какая-то, может, дедовщина, но вроде нет.
Я не имею ничего против. Немножко.
Я просто пытаюсь им сказать, чуваки, просто делайте вот так вот, не знаю. Пытаюсь как-нибудь
я хочу.
Всячески.
Просто делайте, можно, как я хочу.
Это правда. Главное, я готов дискутировать с человеком, если он будет мне говорить, Слава, в данный момент, например, ты утверждаешь, какую-то вкусовщину, но не вот это. Если мы с ним будем нормально дискутировать, я не против, если он отстоит свою точку зрения. Но если нет, особенно начинающий, да, то лучше ему научиться хотя бы как я хочу, а потом он подрастет и будет уже либо со мной дискутировать и отстаивать свою другую точку зрения, либо ну, что-нибудь еще. Просто вначале научиться как-нибудь. И почему
а можно с тобой поспорить немножко, Слава?
Спорь, давай, мы здесь.
Я раньше рассуждал так же, как ты, что типа давайте... Мы устроим максимально жесткое код-ревью, чтобы все было, как я хочу, потому что так мы хотя бы защищены там, от неоднородности стиля, от каких-то шероховатостей, mm-hmm. на которые будут натыкаться другие люди. И это работало. Но потом я осознал, что это для кучи людей это суперстрессовый подход, и нужно, кажется, делать немножко по-другому. Условно говоря, надо в голове у себя вести оценку качество пул-реквеста. Например, ну там, по 10-бальной шкале. Может быть, пул-реквест на 10-ку, это где вообще ничего не надо исправлять. Пул-реквест на 1-ку, это где сделано неправильно абсолютно все. Вот, и я понял, что, похоже, код-ревью должно работать так, что нужно не пытаться довести до 9-ки каждый пул-реквест. Надо пытаться... чтобы каждый pull request стал примерно на 3 балла лучше. Ну, то есть, понятно, он должен работать, но если у человека pull request на 3, доведи его до 6. Следующее, это будет для него не супер стрессово, потому что его не заставили переделывать все, и он не почувствовал обесценивание своей работы. С другой стороны, это и с твоей точки зрения стал pull request лучше. В следующий раз он уже сделает следующий pull request, ну, не на 6, но на 5. А ты своим код-ревью доведешь его до 8. И так вот постепенно за несколько код-ревью можно достаточно заметно улучшить человека. Что думаешь про такое?
Я думаю, что у тебя всякого опыта отчасти больше, и он, правда, еще другой.
Он
я
вообще
с тобой
другой.
Отчасти согласен. Потому что я недавно как раз поднимал эту тему. С некоторыми людьми срабатывает такая штука, что когда ты их жестко ревьюешь, они начинают расслабляться настолько, что просто в тебя, как в ревьюера, бросают недоделанным ямлом. То есть ямлом, угу. который просто они даже в Kubernetes не складывали. И там видно, что сходу просто такое, это syntax error. И, конечно, как бы ты тут тогда думаешь, я сейчас прикручу kubectl, там, validate false, или что там, validate true, чтобы угу. вообще этот Travis какой-нибудь обрабатывал, ну или кто там, да? Но угу. вот есть такое, что некоторые... Ну, это уже человеческая особенность. То есть люди расслабляются, потому что, ну, Слава хорошо ревьюет. Слава quality gate, типа, через который почти большая часть не пройдет.
Это так же, как с тестировщиками, да?
Да, расслабляться не надо. И, кстати, про это тоже у нас там есть тема про agile, личную ответственность. А второй пункт, это про то, что... Блин, вот понимаешь, как бы, когда ко мне приходит новичок и меняет в pull-реквесте очень много... Очень много. То есть pull request просто огроменный может получиться, да? Uh-huh. И вот из-за того, что я ему вытаскиваю 20 комментариев, он их исправляет, добавляет новый код, на новый код я тоже еще 15 комментариев, 10. И, честно говоря, как бы у меня такая подспудная идея. Одна, я, конечно, советую это прямо, я не то, что там жду, когда он там сам это поймет. Делай маленькие pull request'ы. И как бы каждый раз вот человек, когда добавляя больше кода, он видит, что у него приходит дофига комментариев, Вот мне кажется, инстинктивно человек с помощью совета либо сам должен догадаться, делай маленький pull request, маленький, и у тебя будет вот все просто. Не надо исправлять все и везде. Если ты во время pull request переименовываешь переменную, переименуй переменную в отдельный коммит, быстренько отправь pull request, еще этот потом будешь доделывать. Типа, ну, примерно так вот я делаю. Или ты какие-нибудь константы переименования перенес, все это выкидывай из основного pull request. Основной pull request у тебя про логику добавления чего-нибудь. Все остальные, связанные с этим улучшения, можно выносить в мелкие изменения, нефункциональные рефакторинги, быстрее их проталкивать в апстрим, для того, чтобы они уже там интегрировались, и люди новые уже их использовали свои. Ну, то есть, как бы я к этому веду. Маленькие, больше мелких pull request. Возможно, я жестковат, конечно, но зато вот просто нужно вот как-то
я
вот
согласен.
Так.
Я согласен.
Нет, это по максимальному, то есть ты правишь то, что ты должен был править, потому что очень часто руки чешутся еще исправить там половину там, да. Не знаю, сервиса и зафиксить все проблемы, но при этом ты решаешь эту проблему, если ты видишь ошибку, создай тикет, либо там, не знаю, добавь коммент, еще что-то, и потом уже займись этим и отдельно это исправляй. Потому что это даже откатывать изменения, если ты захочешь, там, не знаю, ты сделал огромный pull request, потом еще кто-то сделал, вы там поменялись еще что-то, потом, когда тебе надо откатывать эту фичу, ты уже прям огребешь столько проблем,
да-да. Что... Git reverse у тебя не сработает, потому что коммит откатит еще кучу всего, а чем больше изменений, тем больше у тебя, потом сверху уже тоже были изменения, значит, что у тебя там уже зацепится за что-нибудь другое, конфликты, очень много пунктов, короче, а главное еще, знаете что, когда происходит 10 итераций ревью, а у тебя 5 файлов даже, честно это говоря, я же ревьювер, я должен снова их смотреть. Не всегда, особенно когда еще делают потом, чтобы один коммит все это превратилось, а не 5 каких-то странных, то потом мне очень бывает сложно ревьювить снова. Думаешь, а вдруг что-нибудь еще человек поменял по пути, а не просто там вот исправил ровно вот это. А ну, с коммитом небольшим, где это все проще.
Плюс ко всему, я могу сказать по собственному опыту, что чем больше pull request по объему, тем меньше желающих его ревьюить, и тем дольше он висит.
Так там еще деталей много. У тебя, да. Вот ты смотрел бы на логику, вот у тебя, если была чисто логика, но по пути же ты еще там какие-то вещи, да. вещи.
Ну, и чем тут, больше конечно, ты делаешь, то есть ты смотришь такой, ё-моё, там столько на это наделал, но ты думаешь, ну, блин. И получается, после этого люди работают линтерами. Типа, ну, вроде бы не супер ужасно, вроде бы нормально более-менее, ну, окей. Ну, то есть и качественного код-ревью после этого, во-первых, не найти, и плюс ко всему, он очень долго висит. Но, на самом деле, у меня с код-ревью прям попа-боль в последних, не знаю, сколько лет, потому что по опыту могу сказать, вот то, что Паш сказал, типа, сделай его лучше. Иногда это не работает. Ну, я не знаю, это так... наверное, не всегда работает. Потому что люди... Это идеальный пример человека, который Паша сказал, что типа он сделал на троечку, потом на шестерочку, потом он сделал на пятерочку.
Не-не-не, подожди. На Но ты просто его каждый раз постепенно вытаскиваешь.
Да,
ты
да, и он якобы учится. Да. И он якобы учится. Но на самом деле это идеальный случай. Таких людей не очень много, которые готовы учиться. Ну, в плане того, что он раньше писал, там, не знаю, константу, а теперь пишет там по-другому все, вставляет фил. Таких людей не очень много, которые готовы учиться, и, к примеру, там, не знаю, эти же интерфейсы им против имплементации и прочие такие вещи. И получается так, что он написал тебе на троечку, ты его исправил до шестерочки, потом в следующий раз он тебе опять на троечку написал, опять на троечку и так далее.
Подожди, а это разве не повод задуматься, ну, поговорить с человеком, типа, ну, то есть, для меня это, мы уже вышли на менеджериальную проблему, у тебя человек не учится делать лучше, если ты его менеджер, твоя задача дать ему обратную связь, вообще-то говоря. То есть, один раз, два раза, три раза, понятно, дальше ты ему даешь обратную связь, и он, по идее, по результатам обратной связи должен что-то изменить. Если он долго и упорно не меняет, ну, тогда ты со мной...
Но если мы возьмем пример больших команд и вообще больших организаций, то ревью человека происходит примерно... Ну, я когда в Backend Secret ввел, у очень многих перформанс-ревью вообще нету, либо что-то типа того.
Нет, ну, подожди, хорошо, то, что у них нету, не значит, что у них нету one-on-one встреч, что они не могут...
И one-on-one я тоже спрашивал. Там не очень много людей знают про это, и не очень многие как бы, практикуют.
Но почему ты об этом паришься? Ну, в смысле, вот смотри, я пришел в LaModo. У меня с моим руководителем не было ван-он-ванов, но я со своими подчиненными ван-он-ваны назначил каждые две недели. И потом я еще и своему
руководителю. Мы-то говорим, что про тебя как участника команды, который такой же, там, не знаю, разработчик и
разрабатывает. Хорошо. Мой разработчик, как, ну, во-первых, если... Очевидно, что если ты тимлид и даже не понимаешь, что нужны ван-он-ваны, ты должен поговорить с человеком, когда тебя не устраивает его работа, правда?
Не-не-не, подожди, мы не говорим, что ты тимлид, мы говорим, что вот ты разработчик обычно.
Окей, ты видишь тогда, что тебя раз за разом заваливают на код ревью, тебе пишут одни и те же замечания.
Да, некоторым пофиг.
Ну, окей, если всех все устраивает, то пускай так и живут, но это просто мысль. Это просто мы своей колокольни менеджерально рассуждаем, что...
Да, но людям пофиг. Ну, то есть он как бы такой, ну ок, ну как бы, ну и что, мне не очень. Вот я тебе расскажу пример. Недавно был по поводу как раз вот того, что ты сказал, что ну типа если это бизнес устраивает, ну как бы, ну а что? Человек делал, в общем, там список какой-то объектов, и он по каждому объекту делал запрос в другой сервис, а там объектов, например, не знаю, 10-100, от 10 до 100 объектов. Mm-hmm. И он делал, то есть, от 10 до 100 HTTP реквестов в другой сервис. Я ему говорю, ну, как бы, там есть API, который принимает лист этих ID-шников, и ты можешь сделать один запрос и получить обратно всю информацию. Ну, как бы, и он сказал вот только то, что ты мне только что говоришь. Ну, типа, ну, как бы, а нафига? Ну, как бы, я сделал, а если будут проблемы, ну, потом посмотрим.
Ну, блин, это тонкая грань. На самом деле, я, понимаешь, я в этой ситуации даже не могу сказать, что он не прав. Это я бы сказал, что...
Вот я о том и говорю, о том, что как бы с одной стороны ты думаешь, да, этот человек прав, потому что если действительно будет затык с этим сервисом, то мы как бы это найдем, и мы это пофиксим. В общем, нельзя сразу сделать нормально.
Ну, то есть, это не то, чтобы... Он не увидел. Ну, как бы так бывает. Мы же не все идеально внимательны.
А время-то есть у него?
В смысле время?
Ну, у него есть время. Может быть, у него дедлайны, как бы, а как бы он бы уже рад улучшить, но просто нет времени. Есть у него время?
Нет. Ну, да, это даже по времени быстрее. Ну, в смысле, это даже быстрее. Ну, то есть,
задачу тебе завели? Нужно... Задачу
завели? Да, задачу завели и так далее.
Ну,
да.
Вот и все.
Ну, просто как бы вот в этом-то код-ревью. Ну, а что ты тогда хочешь ревьюить? Ты тогда хочешь ревьюить?
Нет, подожди. В первую очередь, что меня волнует во время ревью, это ошибки.
Ошибки какие?
Какого ошибки рода? Прям... Я обычно обращаю больше всего внимания, если есть, то на ошибки многопоточности, а потом на ошибки перформанса. Но, с другой стороны, для нас-то перформанс – это важно. Mm-hmm. Вот. Некоторые считают, что надо обязательно рассматривать бизнес-логику. Я не знаю, для меня это не очевидно.
Ну, стой, подожди. Опять же, с перформансом. Ну, как бы, ну, блин, а может быть, это кусок вообще не будет под нагрузкой, как бы, давай выкатим, а потом увидим.
Но обычно у меня есть понимание, кусок под нагрузкой, а какой нет.
Ну, а у человека, еще... он скажет, а мне кажется, здесь нет.
Вот, но еще я перфекционист немножко. Поэтому я говорю, что, чувак, нам вот это вот исправить сейчас 2 минуты, а потом мы это место будем искать 40 минут или 20 минут, чтобы оптимизировать. Давай сделаем сейчас, чтобы не потратить времени потом.
Ну, он тебе скажет, ну, блин, ну, не знаю, давай так сейчас выкатим, а потом уже посмотрим.
Если я тимлид, то это просто мое решение. Это мое административное решение.
Да, то есть это уже ты включаешь диктатора.
Да, давай так, объективно говоря, это решение неверно. Ну, то есть, объективно говоря, человек прав. И когда я заставляю кого-то подстраиваться под мой перфекционизм, на самом деле я не прав. Потому что прав он. Тем не менее, мне нравится жить в парадигме, что мы лучше сейчас в соломки подселим, чтобы потом не огребать люлей.
Смотрите, но раз мы говорим про найм, нас спросили, как мы про найм новичков. И да, почему бы не нанять таких новичков, которые будут в начале, как минимум, своего пути, раз они новички, делать ровно так, как мы скажем, ну, немножко по-диктаторски, может быть. Потом они
окрепнут. Или хотя бы прислушиваться.
Да, они будут делать, как мы говорим. Потом они окрепнут, научатся это делать, как мы. А потом, например, скажешь, знаешь, Слава, мы так всегда делали, но вот я прочитал в еще одной статье, что мы будем, можно делать вот так. Что ты об этом думаешь? Я вот хотел бы сделать так. Вот. Значит, он уже не джуниор, похоже. Он уже, возможно, становится мидлом помаленьку. с ним уже можно обсуждать по-другому. То есть в детстве, грубо говоря, детям говорят просто, довольно жестко, вот это не делай, в печку руки не суй, и вот это все. А когда становится повзрослее, ну, можно дать больше свободы, можно уже обсуждать, можно спрашивать, можно какие-то, не знаю, торговаться.
Но, опять же, выбирая такой путь и такую команду, и такого, там, не знаю, сеньора, техлида и так далее, ты можешь попасть в яму сам, в яму некомпетентности человека, который тебя учит. И поэтому, вот если ты идешь и соглашаешься с такими условиями, тебе либо нужно очень, там, не знаю, хотя бы проверять, смотреть и так далее, что тебе говорят. То есть он, например, тебе говорит, там, парень, давай сделаем не вот так вот, а вот так, потому что, как бы, так удобно. Ты должен спросить, а почему, попросить объяснить, а потом, может быть, еще и почитать, почему так надо делать и так далее.
Согласен. Так, задавать вопросы супер важно.
Да, ты должен постоянно челленджить человека, который тебя ревьюет, и спрашивает, почему так. Потому что очень много люди делают так, потому что его тоже так научил какой-нибудь его сеньор или еще кто-то, а на самом деле, как бы, может быть, это вообще неправда, и это было актуально там 10 лет назад. А сейчас это все по-другому.
То есть... Замечу, что это может не всегда работать. Я когда работал в компании «Красная шляпа», у нас был очень-очень толковый чувак, очень-очень известный в Kubernetes комьюнити. И, ну, бывало такое, что он действительно прибегал в твой, ну, как, приходил в твое ревью, и он просто писал какое-то очень короткое маленькое предложение, которое состояло из 5 слов. И, честно говоря, было вообще непонятно, что он хочет. То есть даже непонятно вообще, что он написал. Он на английском и очень коротко. И вроде как ты не можешь вот так его каждый раз... Ну да, тебе, ты вначале очень внимательно думаешь, что же он имел в виду вообще. И правда в том, что он хороший чувак, но он просто очень-очень производительный и очень-очень занятой. Ну, там, по-моему, в прошлом году.
Это, кстати, да, такая проблема.
И как бы тебе даже неудобно его расспрашивать по мелочам, потому что ты понимаешь, ну, с другой стороны, да, он был принципалом, а я был сеньором, все равно у нас уже не такие вопросы. Ну, там, не про оформление, хотя они тоже бывают, но чаще про какие-то такую. Но там уже доменная странная область про какую-то штуку, что ты вроде как хочешь узнать, почему там нужно, не знаю, что-то зарегистрировать вон там, вот в каком-то странном месте, что это вообще за подсистемы и как они связаны. Вот такого же уровня вопроса будет. Ну, наверное, здесь не про джуниор, но имейте в виду, такое бывает.
Есть еще одна проблема, и она может коснуться джуниоров, что к тебе приходит умный чувак и говорит, как сделать, и ты у него спрашиваешь, почему, а он не знает. У него типа гатфилинг. И вот, как бы, если ты спросишь у любого другого сеньора, тот скажет, ну, похоже, да, похоже, он прав. Это, ну, то есть, это на самом деле серьезная проблема. Иногда люди не могут объяснить, почему что-то правильно. Это не значит, что это неправильно. Я пока не знаю, как... Ну, то есть, для меня это такой, знаешь, экстраполированный опыт. Типа, я чувствую, что вот в этом месте у нас как-то код не очень хорошо написан, и у меня есть идея о том, как написать лучше. Но я не могу объяснить, почему моя идея правильная.
Ты же можешь тогда просто показать, как его сделать лучше, если и человек может согласиться с тобой просто.
Да, нет, я могу, но в смысле я не смогу объяснить, почему так лучше. Я сам не понимаю, почему так лучше. Вот реально, gut feeling. Просто я слишком много кода пересмотрел и перечитал за свою жизнь.
Что... Наверное, вот эти вот кейсы с gut feeling это процентов 10.
Да, я, наверное, даже... Ну, для меня это даже меньше. Но я знаю людей, то есть... у которых вся работа так построена. И, кстати, я подозреваю, что Славин, вот этот чувак, он такой же. Там, типа, какая-нибудь суперглубокая штука про security Kubernetes, у него просто есть gut feeling, что где-то что-то выстрелит.
Да, если мы говорим про джуниоров и для людей, которые поставлены, чтобы ревьюить, наверное, вот этот вот
чувак с
gut feeling, это не лучший человек, который...
Да, но он тоже бади. Нужен. Ну, да, то есть, да, как бы, да, но проблема в том, что если у тебя есть эксперт, его лучше поставить как ревьюера, пускай он лучше гатфилингом исправляет потенциальные ошибки, чем вообще не исправляет.
Конечно, да.
Вот, ну, как просто...
Слушай, Слава...
Просто предупреждаю, потому что такая проблема возможна.
Действительно, такой... Слава сказал, что можно уткнуться в... Что тот, кто ревьюет, он у него knowledge gap, да? Что такое ты сказал? Что он сам не очень.
Ну, у тебя, ну, то есть, человек, который, вот ты приходишь, например, к твоему бадди,
ну.
А он что-то делает, там, не знаю, неправильно, или делает не так, как можно было еще лучше, или еще что-нибудь. Ну, то есть, ты будешь в его пузыре, и вся твоя там knowledge твой, и будет ограничено его пузырем. И ты будешь согласен. Учиться тому, то есть, что только он знает. Да.
Ну, типа ученик не выше учителя. Не да. может быть. Но да, тогда ты просто потом доходишь до его уровня и меняешь учителя. Идешь дальше.
Но как бы, да, ты можешь, по идее, поменять, но если он, например, учил тебя чему-то не очень, то тебе достаточно сложно будет уже переучить.
Да, кстати, это проблема. Ну, в смысле, это вообще проблема джуниоров, мне кажется. Если ты, не дай господи, попал к неудачному сеньору, или даже не то чтобы неудачному, давайте так скажем, к сеньору с непопулярным мнением, и ты научился мыслить так же, как он, и считаешь это правильным, адаптироваться в другом мире тебе будет очень тяжело.
Например, к Егору, да?
Вот, да.
Или адепту Егору Богоянко, да. Переменные только два этих, не больше трех символов. Чего там такое?
Пяти вроде было, нет?
Пяти локальные перемены. Если у тебя там Camel Case два слова, значит, это скоуп неправильный, и все. Кстати, да, есть еще какая-то идея, что интересно, что я советую вроде как научиться учителя всему, а потом идти к следующему, но тут меня самого подъедает, что я-то так не делал. Но у меня была другая проблема. Я с ней мучился. Я, к сожалению, из-за того, что всегда был перфекционистом, я читал книжки и вычитывал там типа очень умные правильные вещи, но, к сожалению, поскольку я был новичком, часто уже могу это признать, то эти очень умные вещи, короче, они как бы, ну, понимаете, вот ты пишешь Hello World, и тебе не надо вот применять 99 лучших практик мира. Вот в чем дело. Но, к сожалению, когда новичок, вот это так на меня легло, что рефакторинг, что вот это все надо правильно писать, что в итоге это сказывалось на производительности. То есть я вылизывал функцию, грубо говоря, из 10 строк до какого-то непонятного состояния, причем бесполезно.
В итоге в реальном мире... Я тоже. Я вижу функцию из 10 строк, я говорю, ребят, слишком длинная.
Это сейчас. Но просто когда новичок, он там может стопориться на этом, и для всех остальных это выглядит, что чувак вообще... либо занимается фигней, потому что он вообще не сделал бизнес-задачу, но зато вот здесь метод вылизывает, понимаешь? Mm-hmm. И это было проблемой. И как бы были люди, которые делали, может быть, как мне казалось, некрасивый код писали, но, блин, черт возьми, они доставляли продукт, они его развивали, и они его двигали. И это мне потребовалось много времени, чтобы понять, что это не люди такие странные, они такие неряшливые. Нет, они вообще-то делают даже очень более важную вещь, чем я, потому что у них было что-то работающее. И вот потом, конечно, я уже начал себя тренировать, что слава, работающая лучше идеального и неработающего. Сегодня лучше, чем сегодня плохо, лучше, чем завтра, но хорошо. Вот это такие вещи. Это у меня просто был такой челлендж.
Это очень
важно. Нужно новый манифест создавать. Вот мы собрались сегодня, и надо новый манифест.
А это известный манифест. Я не знаю, просто есть, опять же, надо посмотреть, кто вы вот похожи. Вот из-за того, что у меня были одни проблемы, вот у других людей, наверное, как раз нужно, они вот идут на прополую просто. Они, ну, скажем так, пишут код немножко неряшливо, потому что они стремятся, вот лишь бы оно работало. А у меня вот было с другой стороны, оно должно хорошим и красивым быть. И поэтому у меня одни проблемы были, мне нужно стремиться, чтобы оно работало, да? А у них будет, скорее всего, другая проблема, чтобы оно не просто работало, но и было maintainable, допустим. И вот в зависимости от этого человека будет по-разному, соответственно, подход.
Давай я тебе прямо на своем проекте отвечу. Для нас абсолютно не актуален лозунг «сегодня плохо, лучше, чем завтра хорошо», потому что если мы сделаем сегодня плохо, то прямо сегодня же склад начнет нести миллионные убытки, вероятно. А после этого проекту 7 лет, и когда через еще 3 года человек придет это поддерживать, еще мы еще потратим кучу денег на то, чтобы на поддержку.
Тут, Паша, я думаю, специфика в проекте. Если вы идете в стартап, если вы работаете там, где начинают новые проекты, для вас важно начать быстро. А вот чем старее проект, тем важнее становится maintainability и регрессии поменьше донести. Uh-huh. Вот когда вы начинаете, кстати, помню, это уже была тоже такая уже из идей, которых, сеньорство со временем понимаешь, что вот когда ты начинаешь писать проект, возможно, эти тесты не нужны, тебе нужно быстро что-то выкатить, немножко стартап-мод. А с какого-то момента тебе нужно цементироваться, обкладываться тестами, говорить, нет, все теперь, у меня есть платящие клиенты, у меня есть, грубо говоря, API уже мой используют, я не могу его ломать, и начинаешь быть консервативным, и в другой режим должен как бы переходить. И, возможно, под это нужны разные люди, кстати.
То есть есть люди, которые... нужны разные люди.
Да,
в разные этапы компании нужны разные люди. Это всегда так. Да, вот смотри, очень много примеров, стартапы, люди приходят, начинают быстро писать, развивать. В какой-то момент стартап превращается в такую middle компанию, когда уже тебе нужно официально как-то процессами рулить, делать их более прозрачными, больше бюрократии добавлять и так далее. Этим людям уже становится неинтересно, они ищут другую работу. Приходят другие люди, которым копаться с маленьким там кусочком, это окей. И они там счастливы, рады и так далее. Например, в Яндексе там и так далее. То есть у него есть маленькая зона ответственности, и он прям сидит и вот занимается, доводит его до идеала.
Кстати, да. Для некоторых вот таких активных людей даже код-ревью может казаться бюрократией и вот этим вот мешающим фактором, который их отвлекает от главного. Типа, давайте быстро запустимся, у нас еще там 300 раз переделаем. Какие тут код-ревью могут быть?
Да, это правда.
Что, обсудили?
Ну, да, последнее, еще я бы хотел, сейчас в Твиттере, на самом деле, эта дискуссия была активна, ну, она всегда периодически всплывает, о том, что код-ревью, о том, что не нужно быть агрессивным и так далее, и там была какая-то статья о том, что код-ревью все-таки это ревью не человека, а кода, который он написал. И нужно быть немножко полегче и быть благодарным за то, что он сделал в первую очередь, а потом уже предлагать что-то, что можно улучшить.
Они говорили, что я еще доброшу всю фигню. Да, естественно, так никто не говорит. Ну, я так не говорю. Ну, вообще на личность не надо переходить и пытаться. Вот, кстати, мне помогло, что я, ну, когда я работал в Red Hat, опять же, меня ревьювили. И нужно, я научился более-менее, какие они слова используют на английском языке, вот чтобы как-то там вот это все писать, типа, а что если, или там, I would rather implement a different way, how about that, типа того. Как-то даже вот эти фразочки я чуть ли не скопировал так вот, более так мягко. Я хотел сказать, что вот по поводу, опять же, жесткого ревью и pull-реквеста, который длинный, долгий, я вот адаптировал технику, да, кого адаптировал, скопировал практически у Егора. Я понимаю, что у Егора есть идеи очень, очень вызывающие, но есть и, кажется, неплохие, особенно мне помогла. Это вот ставить туду. То есть можно уменьшать скоп за счет того, что решить, что вот эта часть, например, сейчас в этом pull-реквесте, может быть, не обязательно все сделать за раз, а можно эту часть сделать потом, в отдельную задачу вынести. Поэтому если на ревью, я даже говорю, например, прихожу, вот если я говорю, ты если имел это в виду, или ты собираешься это сделать, поставь туду, напиши, я вот это, там, не знаю, вынести это, или исправить, или улучшить. Потому что когда я прихожу в ревью и не вижу этого туду, для меня кажется, что человек об этом вообще не знал, не думал, поэтому я ему напишу об этом. А если я вижу, что он об этом подумал, но не сделал, потому что нет времени, ну, прям в комментарии написано, в следующий раз там вынести, зарефакторить или что-нибудь, то уже намного проще. Можно там тест какой-нибудь дописать, или там, более другие тест-кейсы обработать, или, не знаю, сейчас там неважно вот этот вот случай, мы обрабатываем только вот этот, а следующий, а вот это в следующий раз. Ну, понимаете, тогда можно быстрее замержить. Потому что я вообще стараюсь тут и сам, и тоже кого ревьюлю, собственно, почему маленькие pull-реквесты, чтобы каждый день хотя бы pull-реквест мержился, желательно за день. То есть, потому что, ну, вот эта такая геймификация появляется, и вообще вот вечером, что ты хоть что-то сделал, ну, что-то, что замерзилось, потому что, как вот я в Kubernetes полгода один pull-request катил, но я никому такого не желаю, это честно. То есть, хочется, чтобы каждый день ты что-нибудь делал. И поэтому, если маленький pull-request, ну, пусть его каждый день помаленечку, что у тебя сдвигается работа, что-то сделал.
И можно на дейли не пытаться придумать, что ты сделал.
А вечером, ну, да, я тут...
Сюда открывать?
Дейли меня не волнует, меня волнует именно, что вот и мне, и людям просто приятно, что у них вот, гештальт закрывается немножко. Mm-hmm. Вот это нет такого, что ты вечно что-то, куча открытых pull-реквестов, ты их ребейзишь, они еще конфликтуют, вот это все катишь, и все. И, да, и на дейли, кстати, будешь говорить, что я все делаю этот реквест. А так у тебя там куча рефакторингов ушло, мелкие улучшения туда-сюда и прочее, двигается как-то. Вот.
Что, закрыли гештальт?
Да.
Закрыли.
У меня есть одна тема, на которую я очень хочу поговорить. Она меня некоторое время назад задела. Это тема бэкапов. Я думаю, тема более-менее актуальна для очень многих, как минимум. А может, если повезет, то и вообще для всех. Я обнаружил... Ну, я искал замену дежадупу. В стандартной дистрибутиве Linux встроен дежадуп, который... оберточка гуевая, плохонькая, поверх Duplicity или Duplicate, не помню, нет, Duplicity. И я внезапно обнаружил, что мне у него не хватает гибкости. И, например, он, ну, то есть ему можно сказать, всю директорию такую-то бэкап, но очень сложно настраивать исключения. И ему нельзя там сказать, я не знаю, а не бэкап мне, пожалуйста, файлы больше 10 мегабайт. И я стал искать замену. Ага, и еще он не очень удобно работает с инкрементальными... Он вообще не очень удобно, честно говоря, работает с бэкапами, потому что он их хранит в каких-то ТРГЗ-шечках. Если тебе нужно что-то восстановить, это начинает занимать достаточно много времени. Там, я не знаю, нужно восстановить один файл, который был сохранен не весь когда. Я стал искать замену, перебрал достаточно много всего. Это было примерно 4 недели назад. И обнаружил для себя потрясающую софтину, которая называется RESTIC. Прям вот REST, как в RESTful интерфейсах, а IK я уж не знаю почему. Потрясающая она по следующим причинам. Ну, во-первых, она очень просто устанавливается и очень просто настраивается. То есть она из коробки поддерживает сколько-то протоколов популярных, там, условно говоря, S3 и все такое, и еще какие-то, я не знаю, можно в локальную директорию бэкапить, если кто-то считает, что для него это актуально, можно, я не знаю, на какую-нибудь, я не знаю, подмонтированную папочку, можно по самбе бэкапить данные. С этим все понятно, это не очень интересно. Кроме того, существует в пару к ней софтина, которая называется AirClone, которая моментально добавляет, ну, типа, поддержку, я не знаю, 30 хранилищ, в том числе Nextcloud, FTP, я не знаю, Dropbox и еще миллион всего. И получается суперудобно. Чем она еще выгодно отличается от DejaDupe, Duplicity и так далее? У нее есть шифрование, причем у этого шифрования, ну, по нему написана статья, очень интересная, я ее с интересом прочел, насколько, ну, типа, какой-то чувак, которого зовут Филиппо Валсорда, он вообще-то криптоаналитик, он говорит, что эта статья — это не настоящий аудит. Это я, типа, потратил сколько-то часов, чтобы разобраться и понять, готов ли я использовать эту штуку для своих собственных бэкапов, и его вывод состоит в том, что да, готов, сделано хорошо. Ну, то есть, красть нечего, ну, даже компрометировать нечего. Еще одна штука – это то, что бэкапы не могут быть не запароленными. То есть, ты не можешь сделать no password backup. И при этом пароль можно получать из кучи источников. Пароль можно вводить в командной строке, что кажется не очень удобно, потому что мы обычно предпочитаем, чтобы бэкапы были, ну, типа, самостоятельными, автономными, все само бэкапилось без нас. А еще можно передать команду, например, с помощью которой пароль можно получить. Еще можно выставить переменное окружение, что же не очень хорошо. Я использую команду. Я, как вы знаете, под Linux есть pass-команда, которая предназначена для хранения паролей. Она основана на GPG-шифровании. Она, более того, работает с этим самым, с гитом, в эту команду встроена поддержка гита. Это значит, что я могу в принципе сейчас взять и на GitHub запушить все свои пароли, и расковырять их никто не сможет, потому что они зашифрованы ключиком GPG, который хранится у меня на компьютере, привязан к моей почте, и, в общем, нигде его больше нету, кроме моего компьютера. Ну, ни в каких доступных местах. Также я могу на тот же GitHub запихнуть скриптик, который занимается бэкопированием, и оттуда тоже нельзя будет вытянуть никакой полезной информации, кроме сервера, на который я бэкаплюсь. Потому что все остальное зашито где-то в настройках этого рестика. Он апеллирует понятиями репозиториев. Очень такие гитхабоподобные репозитории. Понятно, что там есть только блогу, никаких текстов. И некоторое время назад Слава жаловался, что он очень долго делал инкрементальные бэкапы, и поэтому ему ничего нельзя удалять. Я правильно помню, Слав, что такое было?
Да, я умудрился сделать по-быстрому бэкапы и в технический долг отправил, что нужно их там всячески ротейтить и всячески разобраться с опциями. И когда добрался через 2 года разобраться с опциями, чтобы раз в месяц создавать полный бэкап, оказалось, что он теперь не чистит предыдущие, потому что несколько лет делались инкрементальные бэкапы.
Вот.
Теперь я через несколько месяцев жду, когда все эти старые отшметки можно будет программой удалить, потому что пока что они нужны, типа.
Вот, что прикольно, в рейстике у тебя переиспользуется один и тот же блоб. То есть, как бы, создание нового инкрементального бэкапа не стоит ничего. У меня там, ну, у меня большой бэкап, 100 гигабайт, и полный бэкап делается за, я не знаю, 10 секунд, наверное. Потому что он просто проходит по всем файлам, проверяет, что их хэш-суммы не изменились, и создает новый снапшот. Так же, как в Git'е есть возможность посмотреть div между двумя любыми снапшотами твоей системы, так же, как в Git'е никакие данные никогда не освобождаются, никакие данные никогда не удаляются, кроме того случая, когда ты не сказал специально «бэкап, удали мне из бэкапа такой-то файл». Так сделать можно. Причем это очень быстрая процедура. Я провел эксперимент. У меня много достаточно файлов. Я взял, удалил один файл. Он просто где-то затерся. А потом есть отдельная команда Restic Prune. Это аналог GitGC. Вот если ее запустить, тогда у тебя начинает перестраиваться. И если обнаруживается, что у тебя есть лишние данные, у тебя начинает перестраиваться история твоих бэкапов. И вот эта штука может работать достаточно долго, потому что агрессивно оптимизирует. У тебя реально пересчитываются хэш-суммы какие-то, еще что-то. В общем, я в диком восторге. Я бэкаплюсь на FTP с помощью AirClone. Кстати, сам по себе AirClone тоже очень интересная штука. AirClone – это у тебя прям локально поднимается маленький сервер, который на вход понимает специфический RESTful протокол этого рестика, а на выходе он может работать с кучей бэкэндов. Может работать с SoundCloud или NextCloud по WebDAV. Может, я не знаю, с FTP работать. И при этом структура файла всегда абсолютно одна и та же на выходе. Для тебя это абсолютно прозрачно. У тебя просто... У них в этом рестике есть такая штука типа URL репозитория. И он очень похож на GDBC URL. У него тоже есть такая приставочка. Вот в моем случае это приставочка AirClone. А потом, собственно, уже путь к репозиторию. Что еще удобно?
В GDBC тоже это есть.
Есть.
Там S3, есть, SFTP, что там еще.
Есть, WebDAV. Но очень ограниченное количество всего. Я долго жил с Duplicity. Я, наверное, 2 года жил с Duplicity. А вот теперь я понимаю, что это на самом деле неудобное решение.
И он тоже умеет шифровать с помощью GPG-ключа.
Шифруют они вообще все. Ну, то есть, как бы...
Ну, просто ты сказал, что Duplicity вроде не умеет, как будто
не умеет. Я не говорил, что Duplicity
не умеет. Ты как там сказал, что в отличие от Duplicity он умеет шифровать. Все шифруют.
Нет, все шифруют. Нет, я только подчеркнул, что у Рестика специальный чувак посмотрел, как работает шифрование, и сказал, что одобряет. Это не значит, что
Duplicity шифрует. Просто я так понял, в рестике можно не шифрованный бэкап сделать?
Нет, нельзя.
Вот. Я не понимаю, зачем. У меня, например, часть бэкапов это просто заплуженные картинки. Я не вижу смысла, честно говоря, их шифровать.
Там я проверил, там никакая. Ну, то есть, как бы, у меня он в итоге работает быстрее, чем Duplicity, несмотря на наличие шифрования. Их идея в том, что они типа secure from the ground. То есть, если твой бэкап будет полностью скомпрометирован. Картинки, как ни странно, есть множество людей, которые не хотят компрометировать свои картинки, в том числе. Я понимаю, что ты не один из них, но всякое бывает. Создатели сделали просто так, чтобы давайте у нас всегда будет security, просто будет работать быстро. Нет GPG. GPG был бы дороговато, наверное. Мне очень понравилась система. Есть еще один плюс большой. Я, правда, не знаю, как это работает на Mac. На Linux это работает гениально. У этого рестика есть команда mount, которая берет и подмонтирует тебе, собственно, весь твой репозиторий бэкапный, как папочку, как директорию. Делает он это, понятное дело, через Fuse. Причем у тебя там возникает папочка snapshots, в которой есть снапшот, ну, как бы снапшот за каждую дату, ты можешь взять, скопировать себе любой файлик с сохранением атрибутов, в общем, как угодно. Я сейчас проверил, пока мы писали подкаст, создание нового снапшота на мои 200 гигабайт добавляет к весу репозитория 780 байт. Ну, то есть, как бы, этого хватит очень надолго. Он прям сам.
На чем написано? На Go, надеюсь?
Да.
Ну, наконец-то не Python, а то этот Python не
люблю. Да, да, да. Я, кстати, думаю, это еще один большой плюс. Почему оно быстрее дуплисити? Это потому, что оно, ну, типа, на более быстром языке, условно говоря. Понятно, что не бывает быстрых и медленных языков, но шифрование на Go наверняка работает намного быстрее, чем на Python. Потому что на Python плохо считается математика. Что еще круто, у дуплисити сложный конфиг. С моей, по крайней мере, точки зрения.
Или, ну, там есть или конфиг, я... там да. Же только опции.
Это у тебя у DejaDupa только опции, наверное.
У меня чисто дуплисити.
А, у тебя чисто дуплисити. У нее есть конфиг. И он сложный. И я, в общем, не осилил его в свое время. Там очень много настроек, и они неудобные. У Рестика как раз я не... у него наверняка тоже есть конфиг. Но все так просто, что мне легче опции добавить в командную строку. Их на самом деле не очень много. Причем тут есть крутые штуки, ты можешь там... Они, у них прям best practices есть. Если говорят, вы автоматизируете создание новых там репозиториев, тогда не говорите там, не выполняйте команду каждый раз репозиторий init, сделайте команду snapshots в этом репозитории. Если она вернет non-zero exit код, тогда уже вызывайте init. А snapshots очень дешевая команда. Потому что snapshots вытаскивает из репозитория один файл с метаинформацией. В общем, я прям всем, кто заинтересован в теме, я рекомендую попробовать. Вот. Репозитории из коробки поддерживают следующие. Local, SFTP, REST Server, Amazon S3, Minio, OpenStack Suite, Swift, Blackbase B2, это я даже не знаю, что такое, Microsoft Azure Blob Storage, Google Cloud Storage и все, собственно. А вот AirClone поддерживает еще миллион всего. Я вот настроил FTP. Но я большую часть того, что поддерживает AirClone, я даже не знаю. Какой-то куфорт, например. А можно делать репозиторий... Ой, можно делать бэкап в Мегу. Знаете сервис Мега, да? Который, типа, замена Мега-аплоду.
Это как там, где ФБР к нему пришли, он сказал, нет, закрыл сервис, да?
Да, Мега-аплод он закрыл, вот он открыл Мега, он совсем другой, вообще по-другому организован. У него есть CPI, на самом деле он очень красивый. Ну, то есть на сервис стоит посмотреть просто так, просто ради интереса. И там сейчас выдают 50 гигабайт бесплатно, что, в общем, немало. Но мне спокойнее бэкапить на те штуки, которыми я управляю, скажем так. Хубик какой-то или хабик, я не знаю.
Мне спокойнее бэкапить на те штуки, которыми Паша управляет.
Вот, но, кстати, я опять-таки, учитывая то, что ты сейчас возишься с веб-давом, который так себе протокольчик, я бы рекомендовал, может быть, тоже пробовать Restic. У которого
я добавил
есть...
в туду Рестик, а с чем его там? Не с веб-даун, там есть, говоришь, напрямую с твоей.
Да, там прям есть прямая интеграция. Ну, там есть интеграция через AirClone с SoundCloud. Mm-hmm. Но мне просто.
Не SoundCloud, намного... у тебя какой-то другой клауд.
OwnCloud.
OwnCloud, да.
Ну, у меня NextCloud, но это одно и то же. А, кстати, mm-hmm. у них есть отдельная поддержка для NextCloud, отдельно для OwnCloud, но я ставлю на самом деле на то, что. Это одна и та же поддержка, потому что NextCloud — это свободный форк OwnCloud. И опять-таки, вот эта вот тема с монтированием репозитория к себе, по-моему, бесконечно крутая. Ну, то есть, я даже... Ты когда-нибудь пробовал устанавливать что-нибудь из своего репозитория? Ой, из своего бэкапа?
Нет, ни разу.
Ну, это... Попробуй, это... Не очень тривиальное.
Конечно, подожди, там я недавно читал просто снова всю доку по дуплисити. Там говорят, что опять же меняешь их местами, указываешь минус-минус опцию, типа что это только один файл, указываешь этот файл, и он тебе его извлечет куда надо, но... под названием, которое ты указал.
Но это вот мне кажется, что это дико неудобно, потому что ты должен знать, под каким путем оно хранится в твоем бэкапе и все такое. Ну там много типа нужно. Нужно много информации иметь, чтобы восстановить файл. Или ты восстанавливаешь полностью репозиторий, полностью бэкап, но это тебе, скорее всего, не нужно обычно. Вот, дико удобно, в рестике, что ты берешь, просто ходишь по директориям и восстанавливаешь то, что тебе нужно.
Почти как в тайм-машин.
Да-да-да, очень похоже. По идее, очень похоже. Сейчас, ребят, минуточку.
Слава, ты как там с бэкапами? Или у тебя там девопса такого нету в полную меру, чтобы бэкапы создавать?
У меня сейчас ничего нету. Я безработный.
Не, ну окей, подожди.
Я думал, он скажет, я экстремал, я без бэкапов обхожусь.
Подожди, а свои фоточки ты тоже не бэкапишь, я не знаю? Или ты не делаешь своих фоточек?
У меня есть iCloud и все. И он решает все мои проблемы. Я плачу 59 рублей за 50, сколько-то там, гигабайт, и все, у меня нет никаких проблем.
Так, да. Это так дешево стоит, что ли? Меньше бакса?
Да, ну, да, да, да.
Блин, что-то я тогда туда фотки не складываю, непонятно.
Не знаю, вот, и очень удобно ты, там, не знаю, у меня было два телефона в Хельсинки, соответственно, ты на одном фоткаешь, он выливает в iCloud, у тебя на втором синхронизируется, ну, в общем...
Слушай, а что происходит, когда у тебя, не бывает, что у тебя в телефоне меньше 50 гигабайт, да?
Ну, есть такая проблема, может быть такая проблема, потому что у меня была с таким с прошлым телефоном такая, да, такое может быть. Я сейчас как раз думаю, чтобы можно было бы сделать с этим.
Ну, а кстати, я понял, почему так дешево, потому что ты, по сути, залочен на айфоны, которые, да. То есть вот ты такой пользуешься, а ты заплатил заранее 1000 баксов за телефончик, чтобы потом за 1 евро в месяц, даже 1 бакс, иметь хранилище. Но зато ты потом не сбежишь, я так понимаю, да? Ты залочишь.
С Android-а. Ну, как бы ты можешь за себя закинуть, скинуть все эти дампы фото куда-нибудь себе.
Да, и на другое хранилище. То есть из Android-а ты потом должен будешь это перетаскивать.
Подождите, я не совсем понял. Я же не могу с компьютера сейчас открыть iCloud, я правильно понимаю?
Можешь,
у них морда есть.
Да. Даже если у меня не Mac, да?
Да. Ну у них обычный PY. Сайт есть.
Да, просто ты не знаю, оттуда файлики штуков. Тащить как будешь. Ну,
типа скачать. А скачать оттуда файлы можно?
С сайта я не знаю, как, может быть, и можно. Но я знаю, что на iTunes, ты можешь синхронизироваться со своим компом, если у тебя Mac, естественно. Либо с iTunes. Если на себя iTunes, и все это скачать.
А больше iTunes нигде, кроме Mac, вроде и нету.
Нет, ты
можешь... Windows разве был, нет?
Да, конечно.
Просто Safari под Windows больше не делают, например. Я не специалист, я знаю, что Safari под Windows больше не делают. Подумал, что может быть и...
Я просто не очень понял, что вы говорите про iTunes, потому что кроме iTunes есть не только iTunes. Например, у меня фотки. Меня волнуют всего фотки вот эти вот. И как бы iTunes эти фотки твои никак тебе не поможет.
Знаешь, мне кажется, что лучше
другой был бы программе. Другой выход.
Мне кажется,
в смысле, что... там фотогалерея. Там есть фотогалерея, и, в общем, ты ее... У тебя все равно аккаунт iCloud-овский, и все.
Если ты ищешь вендор-нейтральное решение, то... во-первых, кстати говоря, Слава, Nextcloud умеет делать то, что ты хочешь. Он умеет синхронизировать, по крайней мере, на Android. Nextcloud умеет синхронизировать фоточки с облаком. Это, во-первых.
Меня, на Android. Такого, да, решения нету на iPhone.
А надо проверить. А почему вы думаете, что это не работает на iPhone? Вот. И что, Яндекс.Диск тоже не умеет?
Ой, я не очень любитель.
Яндекс.Диск просил денег, и, по-моему, еще тогда он стоил рублей 600, нет?
Не, подожди, объем? За какой объем?
Я просто был пользователем Яндекс.Диска, у меня 10 гигабайт закончились, платить я не захотел, потому что что-то там было не слишком дешево.
Вот смотри, я сейчас зашел на Яндекс.Диск, я сейчас зашел на Яндекс.Диск, и там у меня 20 гигов, у меня доступно 20 гигов, и они просят доплатить 200 рублей за терабайт.
Вот, за терабайт.
Но можно заплатить... Можно платить 67 рублей в месяц за 100 гигабайт. К вопросу.
Так это, да.
Но это примерно тот же порядок цены. Это на самом деле в 2 раза дешевле, но кто чувствует эту разницу на самом деле?
Но при этом, у тебя, если действительно есть iPhone или вот эта вся балалайка...
Так наверняка он умеет синхронизировать все.
Там надо что-нибудь настраивать, а тут все сразу идет в это облако. Само все программы связаны. Да,
это может быть. У меня яблочных девайсов нету. Я себе некоторое время назад купил Яндекс Плюс, чтобы получить Яндекс Музыку в хорошем качестве и скидку на Яндекс Такси. Это была нормальная инвестиция. Ну, как бы, мне нравится. Так что, ну, в общем, да, но опять-таки у меня нет айфонов. У меня вообще нету яблочных девайсов, кроме рабочего.
И мы вам не рекомендуем использовать сервис Яндекс.
А
ну, я, во всяком случае, не знаю.
А, не, ну, я спокойно очень к ним отношусь. Ну, то есть, как бы, я ничего не рекламирую, я использую то, что мне нужно. Как обычно, я пользуюсь Яндекс.Такси, я пользуюсь, видимо, Яндекс.Музыкой, и все.
Но а, ну, может... Яндекс.Такси – это не самое дешевое такси, получается, если смотреть по всему этому.
А кто дешевле?
Ну, у меня, получается, Get всегда.
У меня намного Яндекс.Такси дешевле, чем Get. Чуть плюс не полтора раза.
Внезапно Get.
Да, плюс ко всему, у Get там есть система, когда ты много-много-много наезжаешь поездок, и у меня всегда я заказываю эконом, и всегда у меня без исключения приезжает комфорт и так далее.
Я перестал ездить на экономе. Я, поскольку у меня скидка на Яндекс с комфорт, поэтому я просто езжу на комфорте. И получается все равно, ну, чем Get. Я,
ну почти... да, но ты же платишь за это. Ну, то есть, вот эта подписка.
Да.
Да,
я, ну, я плачу какие-то смешные деньги, честно говоря. Ну, в смысле, я плачу деньги, которые уже давно отбились.
Ну,
причем. Да. В общем, я посчитал, оказалось достаточно выгодно. Да, но это не реклама, это просто вставка, и мы говорили про бэкапы, это вот просто та тема, которая меня зацепила, я долго не мог найти нормальное решение для бэкапов, хотя бы домашних, хотя теперь я думаю, что вот для меня этот рейстик выглядит вполне enterprise ready, то есть, может быть, я бы его где-нибудь даже на работе попробовал, но я сейчас не занимаюсь такими задачами, то есть это вне зоны моей ответственности. Все, как-то какая-то странная неловкая пауза возникла.
Да, не, я думаю, что мы обсудили все, что хотели.
Ну,
вообще, ну, так, вообще, ну, все, вообще нас... все темы, все, конечно.
У нас просто время заканчивается. А так-то у нас еще флексипул есть.
Я хотел про Agile, жертвы Agile вкинуть чуть-чуть.
Ну давай, давай, вкинь, у нас есть на одну тему.
Я тут статью просто подсчитывал, старенькую. Там было мнение, почему не очень работает Agile в пост-СССР странах. И некоторые... Там даже не то, чтобы вопрос, не упор, как бы я бы делал не на том, почему он не работает у нас, а в том, что нужно сделать, чтобы он работал. Даже так, неважно, какая страна.
Давай, рассказывай.
И там такие интересные идеи были, которые вроде бы очевидны, но как-то вот он их там, автор, хорошо сфразировал, что ли, выделил. Например, то, что когда мы говорим про все эти agile-техники, там из-за того, что у вас релизы становятся реже, чаще наоборот, то есть не раз в полгода вы там оттестировали, раз в полгода у вас, ну, как минимум, да, а у вас чуть ли не раз в две недели, в три, то из-за этого у вас как бы качество, вы же хотите качество при этом держать такое же, а поставки у вас слишком, ну, типа, слишком чаще становятся, в разы, и при этом нужно как-то умудряться проверять. И поэтому прибавляется работа у QA, потому что раньше они... В общем, вы понимаете, вам каждые две недели нужно все, чуть ли не весь продукт перетестировать. И именно поэтому, во-первых, становится больше работы, и это надо учитывать. И еще такая штука, что одна из тоже идей Agile, почему они хотят все автоматизировать, я имею в виду тестирование в том числе, очень важно, автотесты, для того, чтобы как раз когда вы увеличите, как часто выпускаете релизы, вам не придется просить QA, или там, команду, весь продукт перетестировать каждые две недели, потому что это очень, очень мартышкин труд. Поэтому автоматизация тестов так важна. Вот, так что, если вдруг, вот один из причин, я так понимаю, что давайте выпускать чаще, а становится узким горлышком у этой QA, либо они не становятся узким горлышком, но тогда они начинают пропускать ошибки, потому что они просто не успевают все тестировать или что-то типа такого. Так что вот это вот один из этих идей. И вот он делает акцент на том, что Agile был сделан в некотором смысле больше про скорость. То есть такое ощущение, что это немножко вот про все тоже стартапность, когда нужно побыстрее выкатить нечто работающее, показать, посмотреть, и потом, может быть, вообще выкинуть, свернуть, если там деньги закончились, чем вот про какие-то такие серьезные вещи. По-моему, в этой статье он привел примеры про банки, и там ставился вопрос, что, возможно, в банках не всегда хорошо использовать agile, потому что, ну или там, не знаю, самолетостроение, какого-нибудь еще чего-нибудь, потому что часто может оказаться, что вам нужна не скорость, а качество. И в этом случае, ну, надо, если у вас тесты там где-нибудь не автоматизированы, если у вас все равно нужны обычные тестировщики, которые просто как люди смотрят вообще, логично это или нет, которые там смотрят в интеграции то, что у вас не покрыто. Так что вот, имейте в виду, что вот сегодня мы просто упоминали эту классную идею, что, возможно, разный этап проекта. Вначале, не знаю, одни люди реализуют по-быстрому, а потом другие люди начинают медленно, но очень дотошно. Так же и здесь. Вот вначале у вас, возможно, agile, а потом может быть что-то такое гибридное и вообще не agile, может быть. И еще очень такая штука, что почему это тоже работает, agile, потому что все строится на как бы личной ответственности участников команды. То есть они должны быть, ну вот, вот есть такой, не знаю, это как сюда пришить, ну для меня это звучало раньше как проактивный принцип проактивности, когда вы думаете немножко вперед, думаете, а что будет так, что будет сяк, а как бы нам еще тут соломки подстелить. И вот если все члены команды активны, и они как бы ну, думают, как улучшить проект, то это немножко работает. Ну, точнее, работает хорошо, потому что у вас есть идеи, у вас есть какие-то мнения, вы их обсуждаете. А если вдруг очень многие в команде привыкли работать, что есть начальник, которому как бы мы подчиняемся, он отдает задачи, а мы просто делаем то, что он сказал, и ну, так вправо-влево мы не смотрим, потому что это дело начальника. Или там я просто программист, я просто программирую. Тесты пишут тестировщики, аналитикой занимаются аналитики, а вот это все понимаете, да?
Ну, это же ты сейчас говоришь про уровень зрелости, правда?
Вот они здесь и говорят, что это. Ну, личная ответственность это тоже со зрелостью связана. Я раньше, кстати, тоже думал, что вот думаю, почему у них работает? Потому что у них там люди по 20 лет в индустрии. А оказалось, вот ответственность похожа.
Это еще это не только культура, это еще люди, которых ты нанимаешь, мне кажется. И мне кажется, это очень важно, что ты нанимаешь людей, которые уже самостоятельные.
Да.
И как бы здесь возникает тогда важный вопрос, а вот как джуниоров-то нанимать? Вот можем ли мы нанимать джуниоров в agile-компанию? Как они могут быть самостоятельными? Они не могут никаких выводов делать.
Я мне кажется, во-первых, я хочу сразу, вот это, Паша, сказать, что я пытаюсь вот это сказать, что вот этот фокус на то, что там, не знаю, Россия, не Россия, это не важно. Это действительно, в России есть люди, которые... Это просто от людей зависит. Вот просто там, не знаю, допустим, масса в США на рынке, из-за того, что они к ним приехали самые чуть ли не лучшие, ответственные, с большим опытом люди, там у них просто проще выбрать их. Они все в этой долине, да? У нас посложнее найти, но можно, они такие есть. А новичков, похоже, возможно, просто их должно быть очень мало. Потому что если у вас... из там пяти человек в команде, не знаю, или шести, один новичок, то, наверное, вы как-нибудь его, ну, скажем так, научите, да, в пятером. А вот если у вас их больше половины, то будет перекос, похоже. Потому что банально вот за ним нужно...
Ну, мне реально кажется, что один может быть уже много.
Да, это еще зависит от продукта. Например, когда я, опять же, работал в Red Hat, у нас практически не было вообще ниже сеньоров, по-моему. У нас вначале был, как, был который обычный software, до software engineer, короче, типа начинающий. Он потом ушел вообще и уехал. Но вот это один был вообще на всю команду. Потом он уволился. И, по-моему, был всего один software, а остальные почти все сеньоры. То есть, в некотором смысле, тоже такая идея, опять же, вот как Red Hat. Они же оттуда, из США. Вот они, у них, поскольку важны продукты вначале, они бросили туда только принципалов и сеньоров. Ну, во-первых, там просто и сложность такая была довольно серьезная. А потом, когда вот уже продукт там видит, что это флагман, что за этим уже надо много это, то туда уже начинают добавлять более таких людей, которые уже будут чуть дольше делать, может быть, за ним нужно смотреть, но зато они могут количеством задавить, скажем так. Такая интересная стратегия. Да, ответственность, короче, прям важная штука. По-моему, это вот все хорошо перекликается с каким-нибудь getting things done, типа доводить дело до конца, быть ответственным немножко. Хорошие штуки. Вот. Я вот это все сказал.
Но эти штуки проверяются на собеседовании.
Я не знаю, как, наверное, как, вот, как проверить. Как выспросить у человека, что он доводит дело до конца и не бросает. И это тоже очень такая
странная штука. У меня есть вопрос, два вопроса, которые отвечают частично на эти вопросы. Это крутые, простые и для воззадавания, и для ответа вопросы. Я, во-первых, спрашиваю, чему ты учишься, а во-вторых, что ты последнее, чему ты последнему научился. Как бы это и то, и другое очень емкие, на самом деле, информативные вопросы, если думать о том, что человек говорит. То есть, вот вопрос, чему ты учишься, отвечает на вопрос о кругозоре человека и как он развивается. Что-то последнее научился, наводит нас на ответ о том, правда ли он чему что-то заканчивает, или он пытается просто там последнее, я не знаю, просто разных штук нахвататься, или он правда доводит дело до конца. Что
Ну,
думаете?
да, не очень комфортно я себя почувствовал, если был на твоем собеседовании. Наверное, потому
Почему?
что, ну, я не очень люблю, видимо, абстрактные вопросы. Вот у меня,
Но
кстати, в школе и везде не любил я эти непонятные. Вот я не знаю, чем учился. Я на этой неделе в спринге 3 штуки дебажил. Вот это
Ну
какая-то
вот.
мелочь звучит. Ну что, это
Нет,
расскажу
это
на собеседовании,
офигенно.
что ли?
Да, расскажешь. Это на самом деле говорит о тебе все, что надо. Но еще я не задаю этот вопрос сеньорам. Ну, то
Ну,
есть
это
для
как-то
меня это вопрос.
несерьезно. А, да, все, сеньором, понял.
Нет, для меня это вопрос для джуниоров. Ну, в смысле, от сеньоров я ожидаю уже, понимаешь, какого-то понимания и умения размышлять, как я говорил, как бы джуниоры. В
Вот, и
джуниорах я еще
о чем я
думаю.
расскажу как сеньор? На этой неделе мне пришла идея, что пашут новички и мидлы, а сеньоры не сильно-то пашут. Вот, что, я вот это расскажу на собеседовании?
Ну, почему бы и нет? Это, ну, я, кстати, не вижу в этой идее ничего крамольного, чего нельзя обсудить.
Ну да, это просто заметил так, что бывает так, что читаешь статью и кажется, что ты ничего не делаешь, но на самом деле ты расширяешь кругозор, чтобы потом на ревью и вообще на дизайне, на каком-то вот ты знаешь, что это есть. Потом ты приходишь и говоришь, я это не делал, но вот там в статье где-то я когда-то читал, что можно в Хелме, не знаю, использовать какие-то хуки. Вот кто-то же должен знать, что это можно сделать, а
А еще кто-то
не
должен
делать.
знать про оператора Кубернетиса. Ты знаешь про оператора Кубернетиса?
Да, я как раз на этой неделе говорил, что то, что как у нас сделано, как раз когда я дебажил этот PostgreSQL, который то читал, то не читал, я говорю, похоже, у нас сделано еще через год, сделают правильно с помощью операторов, наверное.
А ты знаешь, что Ламоду уже
Ну,
пишет операторы?
нет, еще я не видел вашу рекламу.
У
Я
нас
знаю,
даже
что
на
Золанда пишет. Ха-ха.
Золанда
пишет, пишет.
У нас даже на Хабре есть статья про операторов, которых мы пишем и как мы их пишем.
В Золанде даже есть продукт, который позволяет тебе бутстрапить и очень быстро писать любой оператор.
Ну вот
Хофф
Postgres у них
называется
есть известный.
вроде. Ну, он, да, они запустили Postgres, запустили Elastic, насколько я помню, и вот сделали тулу, которая позволяет самому писать, на питоне там надо все писать. В общем, очень удобно, быстро и модно, стильно, молодежно.
Друзья,
Это опять
товарищи.
же разделение, последнее, разделение обязанностей и разделение ответственности. Потому что для джунов, мидлов и так далее, это вот, да, это рабочие лошадки, которые должны что-то делать. А сеньоры и прочие люди, это люди, которые отчасти задают какой-то вектор развития в проекте. И вектор, да. В общем, это
Просто
нормально.
может иногда показаться, что как будто бы типа все делают новички. Ну, типа, получается. Хотя, конечно, приходится их ревьювить, и я бы и сам мог это сделать. Но также они учатся, чтобы как бы стать примерно как я.
А, отличное оправдание, молодец. Я не работаю, потому что я учу других.
Ну смотри, если я научу их 5 человек, они потом будут делать, как я, 5 раз больше. Это же вообще крутяк. А
Да,
так я
да.
буду один делать, вот я упрусь. А так 5 человек научены, через некоторое время они стали как я, и в 5 раз вырос прирост производительности. По-моему, очень
Продано, Слава,
выгодно.
продано. Ты приезжай в Ламоду работать, у меня тут эта самая вакансия есть.
Непонятно, это шутка была или нет.
У меня есть вакансия, и я буду рад тебя увидеть на этой вакансии.
Собеседование боюсь, что у вас не пройду.
А не я ж проводить буду.
Ну, естественно, я же к тебе не собираюсь, поэтому и
А,
не пройду.
у нас же вакансии есть только у меня, так что, ой.
А...
А, ну если ты хочешь писать на год, у нас еще много вакансий.
Пожалуй, что нет.
Вот. На Java вакансии есть у меня.
А
Ладно,
почему не
ребята.
ты собеседуешь?
Ну, Слава мой знакомый.
Да,
Я не
это
могу.
негоже. Я не хочу пользоваться преференциями. Хочу честно
Я
провалиться сам.
его порекомендую, а дальше он уже как бы сам придет.
Нет, это получится, как сказать, это какая-то уже коррупция, хорошо, когда ты в ней участвуешь. Надо все по-честному. Вообще, закрытые слепые собеседования, интервью,
так работает.
Чтобы не по знакомству, а по чесноку.
Так работает. Я даю рекомендацию, собеседует тот другой.
А потом ты принимаешь решение.
Нет, я не принимаю решение, принимают решения тоже другие, а потом я получаю деньги, когда ты проходишь.
Слушай, у вас уже в сторону Гугла все идет, где вообще там есть какой-то выбранный комитет, который вообще в жизни не знает, они занимаются только тем, что решают принять
решение. Я ужасно боюсь, что мы к этому придем.
Блин, Золанда так работает.
Мы уже вылезли из тайминга на 10 минут, ребята, давайте заканчиваем. Потому что бесконечно.
Кат. Все, конец подкаста.
Нет, не подкасты, конец выпуска. Большое спасибо всем.
В общем, если у вас есть темы для следующего обсуждения, можете не стесняться писать их в GitHub, как это сделал юзер с именем
Марго Стар.
Вот. И мы их обсудим.
Да.
Спасибо и большое за вопрос.
Да, спасибо.
Спасибо и большое за вопрос.
Да, можно и в гости приходить. Всем большое спасибо и пока.
Пока.